Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня на очень важную, а точнее, чрезвычайно важную для нас тему. Она была и остается актуальной не только во все времена существования людей на Земле. Уже во многих проповедях мы в отдельности касались как света, так и тьмы. А сегодняшняя проповедь должна быть как бы подведением итога о свете и тьме, потому что они постоянно противостоят друг другу. Тьма ведет постоянную войну против света. Если я скажу, что тьма начинается в первой главе книги «Бытия», то это будет неверно. Наша сегодняшняя тема называется «Свет и тьма». О главном источнике света мы читаем в первом послании Иоанна 1, стихи с 1 по 5. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь...» То есть Иисус явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна, и вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Чтобы вы все это хорошо запомнили, то я повторю, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Эту истину Святой Дух подтверждает также в Иакове 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». В дополнение к этому прочтем еще одно место Писания в первом послании Тимофею 6, стих 16. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Эти сведения являются главными предпосылками к тому, чтобы хорошо понять и усвоить урок, который наш Небесный Отец желает нам преподнести в сегодняшней проповеди под названием «Свет и тьма». Когда Святой Дух положил мне на сердце желание разработать и описать эту тему, то я долго размышлял, непрерывно молился и просил Господа Иисуса, чтобы Он мне показал, как это лучше сделать. Для этого я выбрал из Библии много материала. Но начать писать и стройно излагать данную тему я мог лишь после того, как Господь Иисус нарисовал в моих мозгах приблизительный сценарий этой темы. В этом я вижу великую милость Господа Иисуса по отношению ко мне и ко всем вам, и бесконечно благодарен Ему за это. Он желает, чтобы в этих познаниях мы постоянно росли, потому что именно сейчас, непосредственно перед Его пришествием за Своей Церковью, тьма катастрофически растет. Сатана и его демоны идут в наступление по всему фронту. Мы с вами теоретически знаем это из Писания, но многие и практически видят это. Для развития нашей темы возьмем из выше приведенных мест Писания две выдержки. Первое. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И вторую. который обитает в неприступном свете. Во-первых, сам Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, а во-вторых, Он обитает в неприступном свете. Для ясности поставим себе такой вопрос: а где Он географически обитает? На этот вопрос мы найдем ответ во многих местах Писания. Псалм 67:36. «Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог». Псалм 95, стих 6. «Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его». В отношении святилища Бога можно очень много примеров привести, но мы ограничимся на этих двух, из которых следует, что Бог страшен в святилище Своем, а во-вторых, сила и великолепие во святилище Его, поэтому Он дает силу и крепость народу Своему. Итак, Бог, который есть свет, обитает в неприступном свете, в своем небесном святилище. При этом еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что нет в нем никакой тьмы, даже ни малейшего пятнышка тени в этом Божьем свете нет. И вот Бог сотворил ангелов, а вместе с ними и старшего архангела, единственного помазанного Херувима. Об этом событии мы читаем в пророке Иезекииле 28, стихи с 13 по 18. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого. С горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Выделим из этого текста главные мысли. Первое. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Какие беззакония в нем нашлись? Второе. От обширности торговли твоей, то есть от действий, совершаемых им на основании задания Бога среди ангелов, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Третье. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Четвертое. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. Это выражение я особенно подчеркиваю. Пятое. Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Отсюда мы видим, что главная причина падения помазанного Херувимом в грех является его красота, которая повлекла за собой тщеславие. Поэтому мы должны знать, что такое тщеславие. Некоторые люди думают, что тщеславие — это просто желание иметь славу, желание прославиться. Но я должен это явление поглубже осветить. Тщеславие — это стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, потребность в подтверждении своего превосходства, которое иногда сопровождается желанием слышать от других лесть. Тщеславие, наряду с вожделением и завистью, подталкивает человека к определенному развитию, как мы это видим у помазанного Херувима. Бог сказал по этому поводу: «От обширности торговли твоей, то есть от действий, совершаемых им на основании задания Бога среди ангелов, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». А вожделение — это желание, помноженное на азарт. Вожделение — это проявление эгоизма, которое искажает любовь, находящуюся в нашем сердце. Поэтому Слово Божие и говорит, чтобы мы, то есть мужчины, не смотрели на женщину с вожделением. Помазанный Херувим завидовал положению или позиции Бога, поэтому с великим вожделением стремился занять его позицию. Эта зависть подталкивала его к развитию своего замысла. Зарождение этого коварного замысла возникло в его святилищах как затемнение, как темное пятно на чрезвычайно светлом фоне. Прообразно этот факт можно сравнить с затемнением в легких или в мозгах какого-нибудь человека. С помощью рентгена врачи устанавливают, что это злокачественная опухоль, и при возможности хирургическим путем удаляют ее. Но Бог не нуждается в рентгене. Он является всевидящим и всезнающим, и вначале знает, что будет в конце. Уже при сотворении ангелов Бог знал о их падении, поэтому Он видел зарождение и развитие этого затемнения в сердце помазанного Херувима. Бог знал, до какого размера можно допустить этот процесс. Но самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, является тот факт, что в неприступном свете, в котором обитает Бог, который сам есть свет и нет в нем никакой тьмы, вдруг появилась тьма. В присутствии Бога во святилищах помазанного Херувима появилась тьма. Мы можем сказать, что во святилище в Божьем свете, в противовес Божьему свету, на глазах у Бога родилась тьма, и Бог терпел присутствие этой тьмы до того момента, когда она была готова взорваться. Свет и тьма, по нашим понятиям, длительное время существовали рядом. До определенного времени я считал, что помазанный Херувим не подозревал, что Бог с самого начала видел его замысел и терпеливо наблюдал за его развитием. Логичней предполагать, что помазанный Херувим знал об этом, потому что он вентилировал всех ангелов и пытался их склонить на свою сторону. И такого положения не могло быть, чтобы ни один архангел не пытался обратить внимание Бога на эти действия помазанного Херувима. Скорее всего, Бог сам не один раз увещевал помазанного Херувима прекратить выступление против Бога. Долго терпел это негативное поведение помазанного Херувима, но он не унимался. А когда чаша его грехов переполнилось, то Бог вынужден был удалить разросшуюся на небесах тьму, которая осквернила все святилища помазанного Херувима. Ярким прообразом этих отношений между Богом и помазанным Херувимом мы видим в поведении Авессалома по отношению к Давиду, своему отцу, во второй книге Царств, 15 стихи с 1 по 6. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого рода ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьёю в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян». Давид является прообразом Иисуса, а Иисус является Богом. Авессалом является прообразом как антихриста, так и сатаны. Как в данной ситуации Авессалом действовал под носом своего отца, точно так действовал помазанный Херувим под носом у Бога. Лестью и ложными обещаниями он вкрадывался в сердца ангелов и склонял их на свою сторону. Данное действие Авессалома является одним из доказательств, что помазанный Херувим открыто действовал под носом Бога и знал, что Бог все это видит. Познание, которое мы сейчас имеем о доброте, любви, милосердии, праведности, верности, долготерпении и совершенстве Бога, тогда еще не было, потому что кроме Отца, Сына, Святого Духа и ангелов никого не было. Все существо Бога является добротой, которую посредством благодати Он делает нашим достоянием. Приведу несколько примеров о характерных чертах существа Бога. Первое послание Коринфянам 1:9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Это значит, Бог верен. Первое послание Петра, глава 5, стих 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе». Это значит, Бог является автором всякой благодати. Первое послание Иоанна 4, стих 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Повторяю, Бог есть любовь. Второзаконие 32, стих 4. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». В этом стихе Святой Дух перечисляет 7 качеств Божьего существа, что говорит о его совершенстве. Иоэля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он добр и милосерд, долготерпелив и велик в доброте, много милостив и сожалеет о бедствии». Все существо Бога является добротой, которую посредством благодати Он делает нашим достоянием. Я думаю, что доброта является главной чертой существа Бога, поэтому остановлюсь на доброте Бога подробнее. Выражение «велик в доброте» встречается в Библии и только в Ветхом Завете 9 раз. «Велик в доброте». Привожу эти места Писания, а вы поразмыслите над ними. Исход 34, стих 6. Числа, глава 4, стих 18. Неемия 9, стих 17. Псалм 85, стих 15. Псалм 102, стих 8. Псалм 144, стих 8. Иоэль 2, стих 13. Иона 4, стих 2. Наум 1, стих 3. Привожу одно из этих мест. Исход 34, стих 6. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, медленный ко гневу и велик к доброте и истине». Число 9 символизирует плод. Черту своего существа, медленный ко гневу, которую наш Небесный Отец передает своим детям как подарок через жертву Иисуса на Голгофе, должна и в детях Божьих приносить духовный плод. Поэтому Святой Дух призывает в Новом Завете, в Иакове 1, стихи 19 и 20. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». До падения ангелов в грех на небесах царила полная гармония. А теперь подумайте сами над тем, что все же привело помазанного Херувима к мысли занять Божий трон, занять его место и взять все бразды управления в свои руки. Но поскольку нашей главной целью является не этот вопрос, то пойдем в нашем рассмотрении дальше. Перейдем к 5-му пункту, который я выделил из Езекииля 28, стихи 13 по 18. Бог говорит: «Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней, потому что он осквернил святилище свои». Забегая вперед, скажу, что по причине осквернения сатаной своих святилищ Бог предъявляет чрезвычайно высокое требование по отношению святилища в скинии собрания. В соответствии со своим планом спасения людей, Бог создал себе народ через Авраама, Исаака, Иакова и его 12 сыновей, чтобы иметь со своим народом Израилем тесное общение и открыть ему свои добрые намерения. Бог дает Моисею указание построить ему жилище среди своего народа, скинию собрания. Это жилище Бога в скинии собрания является прообразом небесного жилища Бога. А поскольку сатана осквернил небесное святилище, то Бог предъявляет очень строгие требования в отношении чистоты святилища в скинии собрания. В Левитах, глава 20, в стихах 2 и 3 читаем: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями, и я обращу лице мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтоб осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». Также числа 19, стих 20. «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа». очистительной водою он не окроплен, он не чист. Очистительная вода приготавливалась путем растворения пепла сожженной рыжей телицы. Если какой-то человек прикасался к мертвецу, то он оказывался нечистым и должен был очиститься этой очистительной водой. Об этом идет речь в числах 19 стих 20. При низвержении с небес отпавшего помазанного Херувима вместе с его последователями, 1/3 всех ангелов, на земле произошла величайшая катастрофа. Бог не намеревался низвергнуть тьму непосредственно на землю, но свое падение сатана направил на землю, чтобы сделать Богу досаду. О последствиях этого низвержения Богом тьмы мы читаем в Бытие 1, стихи от 2 по 5. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». А о самом низвержении сатаны Иисус говорит в Луке 10, стих 18. «Он же сказал им», то есть ученикам, «я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Такую великую разрушительную силу, как мы видим в Бытие 1, в стихах со 2 по 5, имели низвергнутые с небес сатана и его демоны. Вся красота планеты Земля, созданная Богом для своего будущего творения, была разрушена во мгновение ока. Поэтому Бог восстанавливает жилую землю для будущих людей. В стихе 3 Бог говорит: «Да будет свет», и стал свет. Стих 4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Свет, который Бог отделил от тьмы, есть духовный свет, но свет, о котором Бог в стихе 3 сказал: «Да будет свет», не является духовным светом, не является тем светом, который Он отделил от тьмы. Заметим себе это. Свет, который Бог сотворил, не является также светом материальных светил солнца, луны и звезд. Как видим, тьма оказалась теперь на земле до сотворения Богом людей. Тьма плотно окутала весь земной шар. Но местом постоянного пребывания сатаны и его демонов является пока мировое пространство. Уместно в этом месте коротко объяснить вам четырехкратное падение сатаны. Первое падение сатаны – это низвержение сатаны и его демонов с небес, о котором я только что упомянул. Место Писания – Иезекииль 28:16. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Второе падение сатаны. Низвержение сатаны и его ангелов на землю, о чем читаем в Откровении 12, стихи с 6 по 9. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, то есть 3,5 года. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Третье падение сатаны. Чтобы сатана не искушал людей, в тысячелетнем мирном царстве он будет на эти тысячи лет закован в цепи. Откровение 20, стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Четвертое падение сатаны. В конце тысячелетнего царства сатана будет навеки ввержен в огненное озеро. Откровение 20, стихи с 7 по 10. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.